Новый хозяин здесь живет?
Нет.
А где же?
А черт его знает.
Ты уж давно здесь дворником?
Давно.
А есть в этом доме жильцы?
Есть.
Скажи, пожалуйста, сказал Лугин после некоторого молчания, сунув дворнику Целковой, кто живет в 27-м номере? Дворник поставил метлу к воротам, взял Целковой и пристально посмотрел на Лугина.
В 27-м номере? Да кому там жить? Он уж бог знает сколько лет пустой.
Разве его не нанимали?
Как не нанимать, сударь? Нанимали. Как же ты говоришь, что в нем не живут? А бог их знает. Так-таки не живут. Наймут на год, да и не переезжают.
Ну а кто его последний нанимал?
Полковник, из инженеров, что ли.
Отчего же он не жил?
Да переехал было. А тут, говорят, его послали в Вятку, так номер пустой за ним и остался.
А прежде полковника?
Прежде его было нанял какой-то барон из немцев. Да этот и не переезжал. Слышно, умер.
А прежде барона?
Нанимал купец для какой-то своей... Да банкрутился. Так у нас и задаток остался.
Странно, — подумал Лугин. А можно посмотреть номер? Дворник опять пристально взглянул на него.
Как нельзя?
Можно, — отвечал он и пошел, переваливаясь за ключами. Он скоро возвратился и повел Лугина во второй этаж по широкой, но довольно грязной лестнице. Ключ заскрипел в заржавленном замке, и дверь отворилась. Им в лицо пахнуло сыростью. Они взошли. Квартира состояла из 4 комнат и кухни. Старая пыльная мебель, некогда позолоченная, была правильно расставлена кругом стен, обтянутых обоями, на которых изображены были на зеленом грунте красные попугаи и золотые лиры. Изразцовые печи кое-где порастрескались. Сосновый пол, выкрашенный под паркет, в иных местах скрипел довольно подозрительно. В простенках висели овальные зеркала с рамками рококо. Вообще комнаты имели какую-то странную несовременную наружность. Они, не знаю почему, понравились Лугину. «Я беру эту квартиру», — сказал он. «Вели вымыть окна и вытереть мебель. Посмотри, сколько паутины. Да надо хорошенько вытопить». В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет, изображающий человека лет 40 в бухарском халате с правильными чертами, большими серыми глазами. В правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью. Платье, волосы, рука, перстни — все было очень плохо сделано. Зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать. В линии рта был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству, и, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица? Профиль иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный. Попробуйте переложить их на бумагу. Вам не удастся. Попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас так сильно поразивший. И очарование исчезнет. Рука человека никогда с намерением не произведет этих линий. Математически малое отступление, и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только гению или случаю. Странно, что я заметил этот портрет только в ту минуту, как сказал, что беру квартиру, — подумал Лугин. Он сел в кресло, опустил голову на руку и забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами.
— Что ж, барин, — проговорил он наконец.
— А?
Как же? Коль берете, так пожалуйте задаток.
Они условились в цене, Лугин дал задаток, послал к себе с приказанием сейчас же перевозиться, а сам просидел против портрета до вечера. В 9 часов самые нужные вещи были перевезены из гостиницы, где жил до сей поры Лугин. «Вздор, чтобы на этой квартире нельзя было жить», — думал Лугин.
Моим предшественникам, видно, не суждено было в нее перебраться. Это, конечно, странно, но я взял свои меры, переехал тотчас. Что ж, ничего. До 12 часов он со своим старым камердинером Никитой расставлял вещи. Надо прибавить, что он выбрал для своей спальни комнату, где висел портрет. Перед тем, чтобы лечь в постель, он подошел со свечой к портрету, желая еще раз на него взглянуть хорошенько, и прочитал внизу вместо имени живописца красными буквами «Середа». «Какой нынче день?» — спросил он Никиту. «Понедельник, сударь. Послезавтра середа», — сказал рассеянно Лугин. «Точно так-с?» Бог знает почему, Лугин на него рассердился. «Пошел вон!» — закричал он, топнув ногою. Старый Никита покачал головою и вышел. После этого Лугин лег в постель и заснул. На другой день утром привезли остальные вещи и несколько начатых картин.